студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Это новостной дайджест выходного дня. И привет всем мы говорим, правильно?
Конечно, приветствую.
А друг другу говорим привет мы.
Привет-привет.
Итак, начинаем мы с новости о российско-чешских отношениях, и вот во что это может вылиться в прямом и переносном смысле. Россия не может полноценно ответить на чешский демарш с высылкой дипломатических работников в силу того, что такого же числа чешских сотрудников просто физически нет. А посему в Москве призадумались, что же можно в таком случае сделать. И некоторые чиновники не исключают, например, запрет ввоза чешского пива.
Немножечко просто проясню ситуацию. Да, 17 апреля Чехия обвинила 18 российских дипломатов в причастности к взрывам на военных складах в 2014 году. Заявила, что все они сотрудники спецслужб и шпионы, и в связи с этим выслала вот этих 18 сотрудников. В ответ на этот демарш Россия выслала 20 чешских дипломатов. Министр иностранных дел Чехии потребовал, чтобы их вернули, но после того, как истек ультиматум в четверг в 12 часов дня, Чехия предприняла следующий шаг, и на сей раз было выслано 63 россиянина. А в посольстве Чехии, да, осталось всего 7 дипломатов плюс 25 административно-технических сотрудников посольства. То есть получается, что как бы, ну вот, количество на количество ответить не получается. Поэтому призадумались, они ввести ли экономические санкции в отношении Чехии за подобные действия. Но, скорее всего, запрет на ввоз чешского пива, в общем, это мало скажется на чешских компаниях, потому как для этого есть причины, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАН ХИКС Эмиль Мартиросян.
В любом случае, любые ограничения, конечно, существенным образом сказываются, да, на сокращении экспорта. В данном случае идет речь о прямом экспорте продукта, да, из Евросоюза, из Чехии. Однако, на мой взгляд, данная мера не приведет к существенному падению товарооборота чешских производителей, поскольку в большей степени они уже локализовали производство в России и выпускают продукцию уже под своей маркой, но по отечественным стандартам и по отечественным нормам.
То есть, ну, это, скорее, все-таки тоже будет такой декоративный шаг. Хотя могут предпринять и что-то посерьезнее, потому что все-таки товарооборот с Чехией у России, не скажем так, чтобы прям очень большой, но и присутствует как таковой и могут ударить по серьезным интересам Чехии, по ее торговым каким-то направлениям. Еще одно такое ограничение, которое ввела уже Россия, это запрет чешским ведомствам нанимать россиян для работы на вот эти дип-ведомства в связи с недружественными шагами иностранного государства. Соответствующий указ уже подписан президентом России Владимиром Путиным еще 23 апреля. Он был подписан, и, в общем-то, вот в данный момент он распространяется конкретно на Чехию, да, коснулся конкретно Чехии, но этот указ может быть применим и к другим иностранным государствам, посему там прописано, что именно иностранные государства, а не конкретная какая-то страна. Поэтому вот под действие этого указа могут попасть и ряд других дип-ведомств, других стран, которые сейчас тоже идут в фарватере с Чехии и тоже занимаются высылкой российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже.
Меня удивляет, откуда, в принципе, в Чехии столько российских дипломатов и зачем столько российских дипломатов в Чехии? Даже если посчитать высылаемых, то это Что это больше 80?
Я подозреваю, что около 80.
Это не самая большая страна.
Возможно,
европейская.
Вот обрати внимание, идет отсылочка о том, что высылаются россияне. То есть это, скорее всего, не только дипломаты, но и члены их семьи. Члены их семей, потому что, как правило, уезжают, если главу, одного члена семьи назначают дипломатом, да, отправляют куда-то в страну, естественно, вся семья с ним едет. То есть это, в принципе, так условно говоря, можно на три делить. То есть один член семьи дипломат, и там, как минимум, там двое-трое еще членов семьи. Поэтому получается такое большое число. Потому что именно россиян. Тут вот
такой... А что мы еще чешского импортируем? Вот так вот, если на слуху. Можно ли считать, например, полноценно автомобиль «Шкода» чешским, если им сейчас владеет концерн «Фольксваген»?
Можно ли, не можно ли, но тем не менее некоторые запчасти для Volkswagen из Чехии поставляются. Но вот в этом моменте я сильно сомневаюсь, что будет какой-то запрет наложен, потому что это будет иметь обратный эффект. То есть, если запретят...
Запретят продукцию ВАЗ? Чехия?
Нет. Понимаешь, это завод находится на территории России. Соответственно, он обеспечивает автомобилями «Шкода» как россиян, так и тоже ближнее зарубежье, да? Потому что эти машины поставляются не только для внутрироссийского рынка. Соответственно, недостаток...
Тысячи людей еще работают на предприятии.
Недостаток соответствующих узлов, соответствующих агрегатов – это убытки для самого производителя. Производителя, находящегося на территории России. То есть я, опять же, в той же Чехии делают арматуру для ядерных реакторов. Я сильно сомневаюсь, что ввоз этой арматуры будет запрещен, потому что она необходима для работы Росатома. Поэтому я не думаю, что будут нанесены какие-то, введены какие-то санкции, которые по России же и ударят. То есть с пивом тут понятно, да?
Потому что... В нем нет необходимости?
В нем нет необходимости.
А как же любители конкретно чешского? Ты же знаешь, что подразделяются, да, на там любители немецкого, чешского, бельгийского и так далее?
Да.
И оспаривают друг с другом.
Но... как уже сказал Эмиль Мартиросян, что большинство производителей Чехии уже давно работает на территории России. Угу. Это и дешевле, и, в общем-то, выгоднее, и безопаснее. Потому что вот так же было в 2014 году, когда только были введены ответные российские меры, финский концерн «Валио» тут же открыл, по-моему, на территории Ленобласти свое подразделение, чтобы иметь возможность в обход этих санкций торговать с Россией. Так же и здесь все. Они давно все застрахованы, они все давно работают на территории России. Около 5% всего пива импортируется в Россию, а все остальное – местное производство.
Сейчас сделаем паузу и после нее продолжим. Ну а теперь к соседнему с Чехией государству. МИД Словакии пояснил причину высылки трех российских дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства этой страны, они вызвали подозрения спецслужб, вот эти дипломатические работники. Ну и вообще, чтобы выразить солидарность с Чехией, так поступила Братислава. Министр подчеркнул, что это было суверенное решение, и власти Словакии действовали по информации собственных спецслужб.
В эту же группу вошли страны Прибалтики, которые тоже занялись активной высылкой российских дипломатов и тоже вот ровно с такими же формулировками, потому что они занимаются шпионской деятельностью и вообще в поддержку, в знак солидарности с Чехией. Ну, тут вот российское посольство в Белоруссии немножечко похулиганило в отношении вот прибалтийских стран. Посольство сделала репост министра иностранных дел Литвы, в котором он в своем посте написал, что вместе с Латвией и Эстонией Литва решила выразить свою солидарность с Чехией и выслать двух сотрудников посольства России за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Так вот, вот этот пост главы внешнеполитического ведомства российские дипломаты репостнули с хулиганским хэштегом «Smell Dick Energy». Я, пожалуй, я не буду переводить, потому что это не совсем прилично. Очень, очень быстро потом удалили этот пост, но, как говорят, скрины не горят, соответственно, что хотя бы на пару минут попало в интернет, там в нем уже и останется. Ну, бесконечно, конечно, вот эта вот дипломатическая война продолжаться не может, считает профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.
По опыту знаю, что все это закончится вполне нормально. Почему? Потому что дипломатические отношения, они возникли не на пустом месте. Они возникли по необходимости. Сама жизнь заставила установить дипломатические отношения с любыми странами. В том числе и между Россией и Чехословакией и так далее, и так далее. Отсутствие дипломатических отношений или их искусственные ограничения, как сейчас чехи поступают, фактически очень больно бьет по всем секторам жизни страны.
Вообще-то, я так обратила внимание, что самые хулиганские посольства российские именно в Белоруссии и в Лондоне.
Почему? Как ты думаешь? Это связано?
Не знаю, но там очень креативные ребята, они постоянно какие-то вот такие вот фишечки, то какие-то там фотографии фотошопят, вставляют, да, там, с лопатами, со всякими копаниями. В общем, ну, позволяют.
Может быть, это какой-то негласный конкурс, чтобы поехать дальше, чем Беларусь?
Ну, почему тогда только
два? В своей дипломатической карьере.
Ну, почему только вот в Британии и в Беларуси?
Совпадение, может быть. Совпадение. Хотя в Беларуси же не так давно посол менялся. Вот интересно, поменялось ли с тех пор что-то? Или это все-таки зависит от сотрудников там пиар-служб?
Мне кажется, все-таки да? от пиарщиков. Потому что, ну, как бы я не первый раз вижу вот такие вот хохмочки, скажем так, от посольства в Беларуси. Раз недавно сменился посол, значит, ну, уже бы, наверное, перестали так креативить. Мне кажется, это все-таки зависит от пиарщиков, от того, что они могут себе позволить. Ну, и, наверное, отчасти все-таки тоже от посла, что он им может позволить. Потому что очень быстро же этот пост был аннулирован.
Да, посол вошел в Твиттер, да, и обнаружил там самоуправство пиарщиков. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующей новости.
В эфире радио «Спутник».
В Сенате США продолжают нагнетать обстановку вокруг Алексея Навального и призывают ввести персональные санкции против лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину. Если конкретнее, в списке перечислены такие фамилии, как Роман Абрамович, Алишер Усманов, это бизнесмены, а также председатель госкорпорации развития ВПРФ Игорь Шувалов и глава госкомпании «Транснефть» Николай Токарев.
Ну, собственно, эти фамилии назвал и сам Алексей Навальный. Именно он начал призывать Запад ввести санкции в отношении и конкретных вот этих персоналей. Вот, собственно, в США нашлись люди, которые поддержали эту идею и вот выдвинули ее на уровне уже Сената. инициативой этой выступил председатель Хельсинской комиссии сенатор Бен Кардин, руководитель комиссии СН Роджер Уикер и член палаты представителей Джо Уилсона. И, в общем-то, вполне возможно и не исключено, что против кого-то из участников этого списка санкции могут быть введены, считает политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.
В основном американцы выставляют какие-то либо личностные санкции, либо санкции против каких-то экономических подразделений российской промышленности. Насколько они считают на сегодня Абрамовича, например, российским предпринимателем, и насколько... И главное, как будут выставлять против него санкции, для меня это абсолютная загадка. В отношении двух других фамилий вполне возможно могут себе позволить.
Вот эта Хельсинская комиссия, не путаясь с Хельсинской группой и прочими структурами, она же еще и комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это такая правительственная организация США. Ее цель — следить за соблюдением прав человека в странах-членах ОБСЕ, коей Россия тоже является. А в состав вот этой комиссии Хельсинской входят и сенаторы, и члены палаты представителей, и чиновники американской администрации.
Ну, отмечу, что Алексей Навальный заявил о том, что он прекращает свою голодовку и будет возвращаться потихонечку к нормальному питанию.
Сейчас делаем небольшую паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Роскомнадзор обвинил администрацию видеохостинга YouTube в предвзятости в отношении российских СМИ и использовании полномочий для цензурирования. В ведомстве заявили, что фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям.
К таким фильмам в том числе относятся фильмы о Великой Отечественной войне, поскольку представляется противоположная точка зрения, то из-за этого фильмам присваивают взрослый уровень просматриваемости. Дошло до того, что стали блокироваться фильмы, ролики с российским гимном. Тут просто...
Якобы YouTube выяснил правообладателя на российский гимн, и это не Российская Федерация. Вот очень странная история.
Очень странная история. Ну и, в общем-то, НТВ недавно пострадало, потому что их заблокировали во время обращения президента России.
Да. А имеешь в виду вот это послание Федеральному собранию?
Да, НТВ
заблокировали. Прямо в онлайне?
В онлайне, да.
А я еще помню, что я включал на НТВ, я когда решил посмотреть, ну, почему-то вот так вот на НТВ именно включился, причем именно на Ютьюбе, а потом я вспомнил, что я же на телевизоре, и переключил просто на телевизор, чтобы как бы, ну, вот этот люфт не ловить, все-таки там несколько секунд отстает, да. И поэтому не знал, а так бы, может быть, я тогда уже понял, что произошла блокировка.
Ну, в общем, вот заблокировали. То есть, ну, как бы такие довольно странные действительно истории, и, в общем-то, Ютьюб...
Почему именно НТВ? Там же пока показывали многие федеральные каналы, и не только федеральные.
Ну, вот попали НТВ. В общем, действительно грешит YouTube вот такими вот предвзятым отношением к российским СМИ, считает президент Международной академии диджитал-коммуникации Андрей Яблонских.
YouTube очень любит блокировать наши СМИ, вообще, в принципе, ролики наших СМИ. Здесь вопросов много, но, простите, когда любое иностранное, я сейчас не говорю про наше, любое иностранное СМИ начинает освещать деятельность другой страны, вероятность того, что его заблокируют, ну, например, YouTube или Facebook, достаточно велика, потому что это мнение может действительно отличаться и может показываться картинка немножко с другой стороны. И самое обидное, что администрация никак это не комментирует, говоря, что на усмотрение администрации.
Но при всем при этом Роскомнадзор промониторил содержание, собственно, видеохостинга хостинга и обнаружил,
что... Всего, что ли, прямо?
Ну, по крайней мере, мы по максимуму постарались и обнаружили, что Ютубом не были удалены почти 6 тысяч роликов, в которых содержались детская порнография, призывы к экстремизму, пронаркотический и суицидальный контент, так на минуточку. Обнаружили, начиная с 2012 года, 71 тысячу видео с социально опасной информацией. Но при этом оказалось, что трансляция выступления Владимира Путина подпадает под цензурирование.
Мне даже и не интересно, как вот осуществлять такой поиск, как можно догадаться вообще искать такие вещи на YouTube. Мне кажется, автоматом блокируется уже во всех соцсетях, но то, что ты перечислила, во всяком случае, первые несколько пунктов, и это можно только где-то там в Даркнете обнаружить, и то очень сложно.
Ну, автомат тоже можно обмануть, как мы с тобой это уже не раз обсуждали, что меняются в тексте там буковки на символы, на смайлики, и все, и автомат уже это не распознает. Это должны распознавать в ручном режиме админы. И вот, видимо, как-то вот они... многое пропускают. Ну, потом, повторяюсь, ну, очень-очень-очень политизированная и предвзятая структура. Я как-то тут спорила, ну, не с тобой.
В комментариях?
Нет, по-моему, с Кириллом Бакеевым мы спорили. Он говорил, что, ну, вот, насилие там, оно запрещено, и это нормально, что его там табуируют. Хорошо, я прям вот навскидку забиваю Майдан, и тут же выскакивают ролики с Майдана, где в беркутовцев бросают камни и коктейли Молотова. Ну, так, на минутку.
Там 18+, хотя бы есть ценз?
Нет. Никаких 18+, без проблем высвечивается. Вот заходи, смотри.
Сейчас сделаем небольшую паузу, и после нее еще одна новость.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Балийском море предположительно нашли останки индонезийской подводной лодки. Она пропала в ходе учений 3 дня назад. Запас кислорода на ней истек накануне в 23 часа по московскому времени.
Да, индонезийские спасатели, как сообщается, обнаружили объекты, которые, ну, пока еще не точно, но очень вероятно, являются обломками вот этой пропавшей дизельной подводной лодки. Послужить причиной катастрофы могли как технические, так и чисто человеческие факторы, считает капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.
Я думаю, там случилось что-то такое, связанное, может быть, с ошибкой экипажа в определенной плане. И все это привело к взрыву на подводной лодке. Это может быть связано и с аккумуляторными батареями, тем более, что это произошло, насколько известно, на глубине. Какой-то момент вот всяких разных таких технических причин. И связано, сейчас трудно говорить, как это могло быть, но в какой-то степени может быть и с действиями, с человеческим фактором.
Совершенно точно это не могло быть какое-то столкновение, да, хоть это были учения, но вот именно конкретно в тот район, где пропала подводная лодка, другие суда не заходили. Вот на борту этой подводной лодки было 53 человека живых, ну, в общем, понятно, что Найти уже, скорее всего, будет невозможно. Да и не скорее всего. Даже если бы, если эта лодка целая была бы, да, не развалившаяся, не по частям, то в любом случае кислорода уже, кислород бы уже закончился, запас. А говорят о том, что она разбросана в нескольких частях. И чуть ранее Министерство обороны Индонезии сообщало о том, что вот в районе исчезновения этого судна появилось маслянистое пятно, что говорит о вытекании горючего. Ну, вообще, конечно, плавать на подводных лодках, я не знаю, каким надо быть смельчаком. Я как-то вот имела такую возможность в музее Мирового океана в Калининграде полазить по подводной лодке.
Она там на воде там стоит или на земле?
Да, она стоит на воде, прям вот в канале. Есть возможность по ней погулять. Ну, в общем, я вышла оттуда впечатленная, потому что это правда так вот, ну, очень дискомфортно на самом деле.
А представь, когда отсеки еще между другом закрываются, и ты вот в ограниченном пространстве.
Это правда прям вот так до мурашек.
Все на этом. Все новости, которые были к этой минуте, у нас в новостном дайджесте. Далее уже в 16 часов 18 слушайте нас и в 17 тоже. Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Работали для вас. Спасибо.